Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинский город Геническ снабжается собственным газом. Как родился миф о милосердии Владимира Путина? В Татарстане скептически относятся к антитурецким мерам Москвы. Если турок татарину брат, то кто он русскому? Перспективы экономического развития России туманны, но катастрофа не предвидится. Чем подтверждены выводы экономиста Владислава Иноземцева? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В город Геническ Херсонской области идет и всегда поступал украинский газ, но из хранилища с территории аннексированной России Крыма. Именно последним обстоятельством обусловлены проблемы с отоплением в этом небольшом городе. На сайте компании «Нафтогаз Украины» во вторник разместили официальное сообщение, разъясняющее, что перебои с газоснабжением намеренно создали власти Крыма. Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу мэра Геническа обеспечить город газом, поскольку это не в состоянии сделать украинские власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Геническ – районный центр Херсонской области на западном побережье Азовского моря. Численность его населения составляет около 26 тысяч человек. Из-за сильных морозов накануне здесь замерзло даже Азовское побережье. 2 и 3 января температура воздуха в Геническе опустилась до минус 14 градусов. Местные жители стали более активно потреблять газ, и это спровоцировало резкое и критически низкое давление в коммунальном газопроводе. Из-за падения давления почти 2000 абонентов многоэтажных домов и более 400 абонентов в частном секторе Геническа остались без газа. 4 января российские СМИ объявили, что спасти замерзающий украинский город решил Владимир Путин. Исходя из гуманитарных соображений, президент России дал указание начать поставки газа в Геническ из Крыма после того, как с такой просьбой к нему обратился мэр города, представитель оппозиционного блока Александр Тулупов. Впрочем, сам Тулупов и его заместители это отрицают. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал первый заместитель Генической райгосадминистрации Алексей Сыщенко.
Я обращался с просьбой о помощи только в областную государственную администрацию, кабинет министров и к депутатам Верховного Совета от нашего района. Общался или не общался мэр города Геническа с Путиным, я не знаю. В личном разговоре со мной он не подтверждал эту информацию. По поводу ситуации с газоснабжением. 2 числа у нас в связи с похолоданием резко упало давление. Стрелковское месторождение газа находится на территории нашего района, на Украине. Средняя добыча газа в час 2800 кубов в час добывается. Значит, для лета это много, для зимы это мало. Зимняя наша потребность порядка 3200 кубов газа в час. Излишки нашего украинского газа закачиваются в Глебовское подземное газовое хранилище на территории Автономной Республики Крым. До оккупации Крыма Геническский район был соединен с единой газотранспортной системой Украины через территорию Автономной Республики Крым. Сейчас мы отрезаны. Поэтому возникли проблемы, но критических проблем у нас не было.
Геническ не присоединен к другим участкам газотранспортной сети материковой Украины. Излишки газа, добываемого на Арбатской стрелке, всегда летом закачиваются в Глебовское газовое хранилище, которая находится в Черноморском районе Крыма. А в отопительный сезон этот газ должен возвращаться назад. Эта схема успешно работала и сразу после российской аннексии Крыма. Однако нынешней зимой реверс газа из оккупированного полуострова был заблокирован. Очевидно, что таким образом в Симферополе отреагировали на прекращение Украиной энергоснабжения Крыма. По словам Алексея Сыщенко, газ из Глебовского хранилища начал поступать в Геническ только с 22 часов 4 января.
Нужно было поднять давление в трубе. Значит, давление в трубе подняли около 2 часов ночи. С 7 утра инспекторами газовой службы начался поквартирный обход жителей. По состоянию на 10 часов 90% абонентов были уже с газом. Кстати, вот сейчас мы ожидаем 100%.
По прогнозам синоптиков, 6 января в Херсонской области ожидается минус 2 градуса, а 7 уже плюс 7. При такой температуре Геническу не потребуются дополнительные объемы топлива. Украинские СМИ комментируют, комментируя чрезвычайную ситуацию в Геническе, подчеркивают, что Кремль использовал ее для пиара Владимира Путина. С этим утверждением согласен и председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Бандит пришел, забрал у тебя твою собственность, а потом говорит: да вот тебе чуть-чуть на возьми мелочевки и будь доволен. То есть то, что забрано было в Крыму незаконно и по всем международным стандартам, как бы является агрессивным актом, то после этого часть действительно газа поставляется в Геническ, поставилась. Фактически это не является таким большим шагом, но, знаете, с политической точки зрения, вот такой хороший царь, который пошел навстречу там украинскому народу. Да, пусть думает больше о том, чтобы Крым светом обогреть, чем заниматься вот такими вещами. Это лишь то, что и так должно было быть для Украины сделано.
Историю о спасении Владимиром Путиным замерзающего Геническа – это еще и претензия на функцию патроната российского руководства над востоком Украины, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Над востоком, замерзающим востоком Украины, в котором сокращаются рабочие места, это попытка стать, ну что ли, лидером или патроном востока юга Украины на фоне вот того недостаточного, по мнению российского руководства, лидерства, недостаточных усилий украинской власти по стабилизации ситуации в стране, а главное по улучшению экономического и социального состояния украинских граждан. Вот я думаю, в России своих проблем по горло и даже больше. Нужно обустраивать Россию, а не надуманно, демонстрационно, с показным интересом заботиться о замерзающем гражданах Геническа. Думаю, Украина сама справится вот с всеми проблемами.
Говорил руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Евгений Назарец допустил, что российские власти, подарив в кавычках газ замерзающему украинскому городу, всего лишь устроили себе пиар-акцию.
Совершенно невозможно на газ, чей бы он и где бы он ни был, наклеить этикетку «Made in» той или иной стране. Если газ находится в трубе, то надо выяснить, чей его хозяин с точки зрения компании-трейдера, кто его продает. Происхождение газа в данном случае абсолютно не важно. Надо посмотреть, кто получает деньги за этот газ или кто поставляет этот газ на добровольной бесплатной основе. Вот тогда будет что-то ясно.
Украина говорит о том, что у них на территории Крыма осталось подземное хранилище Глебовское. И, судя по всему, это создает теперь проблемы, потому что крымские власти могут его блокировать. Создает ли это повод для того, что мы называем политическими газовыми войнами?
Я думаю, что это локальный эпизод, который просто вносит еще больше сумятицы и тумана в отношения между двумя странами. Совершенно сейчас непонятно, какой статус, если уж исходить из международных законов и тех законов, которые существовали до крымского инцидента, до захвата этой территории, то, естественно, это имущество украинской компании, и украинская компания может претендовать и на свое хранилище, и на газ, который там содержался. Но мы видим, сколько было захвачено промышленных предприятий и прочих активов на территории Крыма, совершенно безотносительно к их прежним украинским владельцам. И поэтому сейчас это вот просто один эпизод не в газовой войне, а, скорее всего, в абсолютно непонятном статусе и всего имущества, которое находилось и находится на территории полуострова Крым.
Может ли эта локальная история повлиять на то, что происходит сейчас в сфере поставок газа между государством Украина и государством Россия? С 25 ноября официально поставки газа Украине прекращены или ограничены, по крайней мере, до заключения нового договора. А вот этот вот эпизод, он может как-то повлиять на развитие той большой ситуации?
Я думаю, что серьезного влияния это никакого не окажет. В той ситуации, в большой, там главное – это отношение между двумя хозяйствующими субъектами. Уж так принято считать, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» между собой подписывают документы о продаже и покупке газа или о поставках в какой-то определенный временной отрезок. Российское правительство, украинское правительство здесь действуют как бы опосредованно. В данном случае мы видим, что в общей сделке между двумя компаниями российское правительство выступает как сторона, которая предоставляет скидку скидки на цену газа путем освобождения части этого газа от таможенной вывозной пошлины. Вот этим роль правительства как бы и ограничивается. Конфликт общий газовый между Россией и Украиной далек от завершения и далек от исчерпания. Мы видим, что еще не подошли сроки окончания старых контрактов и транзитного, и контракта на закупки газа. Мы видим, что обе стороны нарушали этот контракт много раз, что дело находится в арбитраже. Украина, в принципе, уже сейчас вышла на такое состояние, что она может отказаться от получения российского газа или на получение его в очень малых объемах. И ситуация очень сильно изменилась с того момента, когда все эти документы подписывались. Поэтому пока это даже не война, это просто туман в отношениях поставщика и потребителя газа. Если уж идти по пути некоторых домыслов, что вполне возможно в этой ситуации, то я бы представил себе такую картину, что российские власти хотели бы выступить в качестве благотворителей и показать, вот видите, в тяжелое для генического время мы вошли в положение и как благодетели вставляем им газ, чтобы они совсем не замерзли в зимний период. Но это пиар-акция прежде всего.
О ситуации с газоснабжением на Украине размышлял российский эксперт в области энергетики Михаил Кручихин.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 января. В Казани с тревогой следят за разрастанием российско-турецкого конфликта. Озабоченность той безоглядной скоростью, с которой Москва разрывает многолетние контакты с Анкарой, прорвалась в недавнем выступлении перед журналистами президента Татарстана Рустама Миниханова, назвавшего турецкие и татарские народы братьями. Каждый четвертый доллар иностранных инвестиций в Татарстане турецкий. Последний месяц 2015 года вся эта схема выгодного сотрудничества, фигурально говоря, пошла прахом. После инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким ВВС, над сирийско-турецкой границей двусторонние экономические программы сворачиваются. Я расспрашиваю о татарском взгляде на ситуацию директора Казанского института истории, депутата Государственного совета Татарстана Рафаэля Хакимова.
У нас же крупные заводы были построены за эти годы. Вот, и мы рассматривали Татарстан как бы окно для России, да, для работы с Турцией. Поэтому с неким недоумением, настороженностью, ну и в какой-то мере с надеждой, что это ненадолго.
Означает ли это, что не находят в Казани понимания те меры, которые предпринимают российские власти и правительство, и президент в отношении Турции?
Ну да, вот при чем тут студенты, которые здесь учатся, да? Или, ну, они вложили деньги, большие деньги. Это миллиарды долларов. Эти заводы работают, успешно работают. Они ведь приносят доход российской казне в целом. И вдруг все это приостанавливать из-за одного инцидента, это, конечно, для нас непонятно. И причем, например, Тюрксой, это же совершенно далеко от политики, организации. Там занимаются культурой, пляшут и поют. Ну уж если вот так упрощенно говорить, потом это же тюркские народы России в том числе. Зачем же организацию тут вдруг закрывать?
Слышен голос Татарстана в Москве, вы считаете? Делают поправку на какое-то особое отношение Татарстана и Турции? В конце концов, на некоторый особый статус Татарстана в составе Российской Федерации? Или Москва пока не торопится обращать на это внимание?
По двум заводам, да, там же специально вышел указ, что они не подпадают под санкции. В частности, Ford Sollers, те, что в свободной экономической зоне Алабуга. В этой части, да. И Татарстан из Турксой не вышел.
По данным организации «Медиалогия», в идеологической сфере Турция предстает в глазах обычного россиянина как главный враг по числу упоминаний негативных в средствах массовой информации на государственном телевидении. Турция опередила Украину и Соединенные Штаты. И складывается такое ощущение, что антиамериканскую истерию вот заменяют теперь антитурецкой. истерия. С этим что делать?
Ну, подождать, потому что если вспомним 2-3 месяца назад, то главный враг был Украина и США. Этим уже как бы объелись, и потом Сирия началась, теперь Турция. Ну, пройдет какое-то время и уже станет неактуальным.
Вы думаете, найдут нового врага?
Скорее всего, да, потому что политическая ситуация на Ближнем Востоке не улучшается же. Сказать, что в Сирии вот так можно решить просто бомбардировками, тоже не приходится. А все утрясти, вот эти коалиции, координацию между разными коалициями, между суннитами, шиитами, между саудовцами, турками, США, Францией, Европы и России, это не так просто.
Вы связываете то, что случилось, с такой импульсивностью российского руководства или русского национального характера, российского национального характера? В том, что вы говорите, звучит такая восточная мудрость. Переждем этот ветер, и все вернется на круги своя.
Да, конечно. Мы просто ведь не сами по себе работали с Турцией. Это было согласовано не только с МИД, а с высшим руководством. Это одобрялось всячески, да? Не может стратегии страны строиться на эмоциях, и поэтому нужно с пониманием отнестись вот к тому неудовольствию, которое случилось с бомбардировщиком. Время пройдет, уляжется.
Когда 2 года назад почти Россия включила Крым таким вот странным несколько образом в состав своего государства, то казанских татар пытались использовать в качестве переговорщиков, парламентеров с крымскими татарами. Помните, вы ездили делегации из Казани налаживать там мосты с крымскими татарами, часть которых болезненно отнеслась к включению Крыма в состав Российской Федерации. Сейчас нет ли сигналов от российского руководства вас в республике? Не хотят они вас использовать для нормализации отношений с Турцией?
Ну, пока нет. Я думаю, что сейчас еще вот та пиковая ситуация, когда все СМИ, у нас эти все СМИ очень своеобразные, да, они даже, когда не просишь, их подключаются вот к такой общей, как сказать, помягче истерии. Поэтому нужно просто время. Я думаю, что естественным образом Татарстан снова включится в этот процесс.
Президент Татарстана Миниханов выдал такую чеканную фразу. Он сказал, что если для русского народа турецкий народ – это дружеский народ, то для татарского народа – это народ братский. Как бы вы расшифровали его послание?
Ну, во-первых, есть близость ведь в плане культурном и языковом. Татарские интеллектуалы сделали большой вклад в становление Турецкой республики. У Ататюрка были советники из татар, и причем ключевые фигуры. И поэтому у нас вот такая есть общая история, и ее не выбросишь.
И это означает?
Это означает, что мы не можем просто вот подходить только так и с точки зрения каких-то военных конфликтов. Есть народы, правители бывают разные. Эрдоган очень неоднозначный. К нему и турки относятся очень неоднозначно. И поэтому надо понимать, что нельзя сводить все к Эрдогану и только так судить о турецком народе. Они вот здесь сколько вот живут, работают. Они нас научили строить по-настоящему. Да? Без них бы очень трудно представить было такие мероприятия, как, скажем, проведение универсиады, да, вот, качественно и быстро строить, научили они. Так что здесь надо быть благодарными к народу.
Да, по вашим оценкам, как эта вся неприятная ситуация в треугольнике Казань, Анкара, Москва может сказаться на отношении федерального центра и руководства вашей республики? Известно, что некоторые шероховатости в подходах к политическому развитию Татарстана имеются между Москвой и Казанью. Есть и вопрос о том, будет ли глава республики Татарстан по-прежнему называться президентом или он станет главой республики. Об этом говорил Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции в конце минувшего года. Не опасается у вас, что Кремль начнет вести себя жестче, чем вел прежде, раз уж Татарстан без большого понимания сейчас относится к политике Москвы по отношению к Турции?
Мы же это делаем согласованно, и каждый свой шаг, и не вопреки, и мы же обосновываем каждый свой шаг. Если здесь вдруг какие-то и в экономической сфере будут жесткие меры приняты, то это отразится и на благосостоянии России в целом. Надо ли это делать? Я думаю, что в Москве это понимают, мы делаем согласованно, хотя по многим вопросам имеем собственное мнение. У нас ведь в целом другая экономическая политика, и она более эффективная. Мы возражали в 90-е годы, и сегодня ее продолжаем, и она, успешность этой политики, она доказана на практике. Хорошо бы, чтобы и другие регионы шли тем же путем.
А что вы вкладываете в понятие «несколько другая экономическая политика»?
С 96-го года начали отходить от зависимости от сырой нефти, продаж сырой нефти, и перешли на ее глубокую переработку. На развитие промышленности в целом, высокотехнологичной, машиностроение, авиации и затем IT-технологии. Мы, в общем-то, преуспели в этом деле. Сегодня мы от сырой нефти зависим минимально. Вот, если бы такая же политика была в целом в России, я думаю, ситуация в экономике была бы совсем иной.
А почему, как вам кажется, татарский пример не использован в других регионах России?
Ну, для этого нужно было иметь политическую волю.
В Москве?
Ну, другим регионам и в Москве тоже. Это ведь разговорами это не отделаться. Продажа нефти – это самое же простое, да? И тем более, когда цена на нефть высокая, всегда есть соблазн продать, заработать и хорошо жить. Но нужна политическая воля для того, чтобы сам себя ограничивал в этой части, но развивал то, что трудно развивается, то есть машиностроение, скажем, IT-технологии. Другие регионы просто не имели столько прав, сколько мы. Мы же по договору имели такие права, и мы, собственно, экономику разработали, вот исходя из наших особенностей Татарстана. А что касается ВЕА, просто здесь вот соблазн высокой цены на нефть и газ, что это некий рычаг, и в том числе и политически. Просто это было много разговоров вокруг того, что опасно сидеть на нефтяной игле. Но нужно было принимать решение кардинально по структурной перестройке.
Как вы думаете, как будет решен вопрос с титулом главы республики?
Ну, население ведь голосовало за президента Миниханова, проголосовало. Это мнение народа, но не считаться с этим мнением, тем более, учитывая, что у нас есть договор 2007 года, учитывая, что Конституция Российской Федерации разрешает это, что закон федеративный по этому вопросу противоречит Российской Конституции. Путин сказал, что пусть решает народ, и, в общем-то, он, президент России, это гарант Конституции Российской Федерации.
Кто-то считал экономический ущерб, который Татарстан понес от конфликта вокруг этого сбитого самолета? И если да, то есть ли какие-то способы для того, чтобы минимизировать этот ущерб? Ведутся какие-то переговоры на сей счет между Татарстаном и Москвой, учитывая, что все-таки ваша республика особенно сильно связана с Турцией?
Я таких цифр не слышал. Но если говорить там какие-то фрукты или все, что касается продовольствия, то республика ведь в этой части не только самодостаточна, но и сама экспортирует. Ну, я имею в виду российский рынок. Ну, там, что касается овощей, мы практически здесь это не сказывается. У нас хорошее сельское хозяйство. А, ну, текстиль, мы, как другие регионы, не сильно зависим от турецкого текстиля. Потому что у нас очень много разных фирм, самых разных стран. Конечно, турецкий текстиль, он достаточно качественный и дешевый. Какие-то слои все же, наверное, пострадают чуть-чуть, но не столь заметно. Основной вопрос это связан с крупными предприятиями промышленными, ну, автомобильными. Вот. И я думаю, что этот вопрос решен. Если мы даже потеряем что-то, то незначительно.
Такой вам задам прямой вопрос. А в Москве работает какое-то лобби, скажем так, которое пытается уберечь российское руководство от неразумных или поспешных шагов в отношениях с Турцией?
Прежде всего, это, конечно, хорошие отношения Миниханова с Путиным, личные отношения. Ну, что касается депутатов, они тут лоббисты тоже, но минимальные, они в конкретных каких-то сферах как-то лоббируют. Но главное тут Миниханов и Путин.
По вашим оценкам, сколько времени продлится этот конфликт? Скажем, к концу этого года улягутся страсти? Потихонечку все само собой собой вернется на круги своя, или, знаете, как вот бывает, такой провал, как бы на этаж все вниз упало, и потом уже не восстановилось?
Обернется, вернется, потому что Турция слишком страна, которой нельзя вот так просто пренебречь. Это большая страна, это южный фланг НАТО, страна, которая влияет на Евразию. По сути дела, очень трудно в Азии работать или в Закавказье, не учитывая мнение Турции. Здесь слишком много факторов, чтобы вот так поссориться, забыть и до свидания. Ну, если вот судить по тому графику, который вы сами сказали, как у нас этот враг номер один, да, появляется и исчезает, то к лету, наверное, это уже спадет.
О ситуации в татарско-турецких отношениях размышлял депутат Государственного совета Татарстана, историк из Казани Рафаэль Хакимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 5 января, вот главная тема второй половины этого часа. Перспективы экономического развития России туманны, но катастрофы не предвидятся, считает экономист Владислав Иноземцев. Через 3 года после принятия Государственной Думы России закона Димы Яковлева проблема усыновления детей в России не решена. Писатель-фантаст Андрей Столяров размышляет в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» о мире будущего. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 5 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 25 тысяч евро в качестве компенсации оппозиционеру Евгению Фрумкину. НАТО опровергает обвинение Кремля в том, что политика Североатлантического союза представляет угрозу для России. Кувейт отозвал посла из Ирана в связи с нападениями на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иранской Исламской Республике. Президент США Барак Обама ужесточил систему контроля за продажей оружия в Соединенных Штатах. В китайской провинции Хэнань посреди полей небольшой деревни воздвигают гигантскую позолоченную статую первого председателя КНР Мао Цзэдуна. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 5 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российский экономист и публицист Владислав Иноземцев не разделяет мнение многих экспертов о близящемся крахе режима Путина из-за растущих экономических проблем. Падение цен на нефть, противостояние с Западом из-за Украины, операции в Сирии и конфликт в Турции, а также санкции и антисанкции не приведут страну к катастрофе. С Владиславом Иноземцевым беседует корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
В экономике, я думаю, что мы увидим продолжение тех тенденций, которые существовали. То есть это тенденция к наступлению на бизнес. В первую очередь это попытки повышения налогов, попытки более жесткого регулирования всего и вся. И как следствие продолжение спада, я не думаю, что он будет очень радикальным, в отличие от того, что многие говорят, это просто такая рецессия на уровне где-то 2,5-4% в год. Продолжение рецессии, ухудшение предпринимательского климата, доминирование политики над экономикой, какого-то катастрофического сценария я не вижу. Вся эта система, она имеет большой запас прочности, она, на мой взгляд, будет с разной степенью успешности, или неуспешности скорее, существовать еще много лет. То есть вот рассказы относительно того, что режим клонится к закату, он клонится, но, понимаете, это как упадок Римской империи, которая продолжалась несколько сот лет. Я думаю, что мы совершенно спокойно пройдем и 16-й год, и 18-й год.
Может так получиться, что власть попытается провести некую реформу, с одной стороны, ужесточая меры против общественных выступлений, то есть не давая никаким акциям протеста происходить на улицах, но одновременно пытаясь что-то либерализовать в экономике?
Система состоит из огромного количества интересантов. Все они, включая первое лицо, по-моему, занимаются сегодня исключительно набиванием карманов. И мы видим это по многим решениям. То есть, по сути дела, никаких системных вариантов выхода из кризиса не рассматривается. Путин может предпринять фактически все, но он это не будет делать, потому что он эту систему создал. Эта система абсолютно путинская. И любая проблема этой системы идет от Путина, а не наоборот. Вот не надо рассказывать, что у нас хороший президент и плохие министры. Самый плохой человек в управлении – это Владимир Владимирович Путин Российской Федерации. Самый некомпетентный и нацеленный на разрушение существующей системы. То есть на полную деградацию всех институтов. Он просто не считает необходимым это делать. Экономика человека вообще не интересует. Он возомнить о новом Сталине во внешней политике, новый мировой порядок, разделение на блоки, новые зоны влияния в Европе. Больше человек не интересует.
Его вообще не беспокоит возможность социальных протестов в результате падения уровня жизни у людей?
Я думаю, что да. И вот в этом случае я с ним согласен. Потому что я не вижу оснований для социального протеста в условиях падения уровня жизни. Народ слишком пассивен. Его беспокоит экономика. Почему? Потому что вся система власти выстроена для того, чтобы обогащаться от финансовых потоков. Когда финансовых потоков нет, пилить нечего. И это вызывает, безусловно, напряженность в элитах. Вот я думаю, что сознание Путина и его связка с экономикой ограничивается этим обстоятельством. Наверху начинается некая возможность, начинается некое брожение, потому что были достигнуты определенные уровни распила, которые сейчас невозможно сохранять. Я уж не говорю по поводу того, что то, что выпиливается, становится там, в долларовом исчислении намного менее ценно. Да, вот когда там в Эппенберге приходят и отпиливают там, в виде Платона еще кусок, то это вот как раз показатель того, что людям обычных источников дохода перестает хватать. Вот это существенный момент для Путина в связке с экономикой. Он мыслит вот таким образом. Надо всем дать, а уже вот нету. Что касается протеста, смотрите, мне кажется, что протестов ждать на экономической почве я бы не стал, откровенно говоря. По той простой причине, что в России сложилась такая традиция, наверное, не очень хорошая, но она сложилась объективно, что экономические проблемы, они все-таки воспринимаются как определенно объективные. То есть, если у вас есть какой-нибудь там цапог, в Кущевке, да, который убивает людей, то вы понимаете, что есть цапог, после которого можно выйти на улицу и сказать Путину «уберите цапка». А когда у вас падает цена на нефть, то, собственно, про что протестовать-то? Ведь Путин не виноват, что она падает, понимаете? Здесь нужно делать, что нужны какие-то стратегии выживания. Нужно устраиваться на новую работу, меньше платить налогов, где-то подрабатывать на стороне, придумывать какие-то возможности экономии. И это делается на персональном уровне. Поэтому вот рациональные люди, они будут стремиться, а народ у нас очень рациональный, я считаю, будут стремиться к тому, чтобы как-то выжить, а никоим образом не пытаться протестовать на почве того, что, так сказать, инфляция разогналась. Если всем пенсионерам не повышают пенсии, это общегосударственная проблема, у которой нет адресата. А если у вас работяги из кармана берут деньги и кладут в карман конкретному олигарху с именем и отчеством, вот это вызывает вопросы. Мне кажется, что у нас самая большая проблема в народном сознании – невозможность ответа на деперсонифицированные действия. Вот если у нас есть там отдел полиции дальний в Татарстане, где изнасиловали бутылку человека, вот да, мы пойдем туда, выстроимся под окна, будем протестовать. А если это просто что-то более глобальное, протеста не будет. Просто проблема заключается в том, что Путин за эти долгие годы привык к определенной легкости в распоряжении деньгами, в распоряжении возможностями и так далее. И вот эта легкость, она для него часть его существования, образа жизни. То есть мы все можем. Олимпиада за 50 миллиардов, нет проблем. Там остров русский, никаких вопросов. И так далее, и так далее. Там повысить пенсии, переложить армию, все пожалуйста. Но вот сейчас с этим начинается проблема. Вопрос экономики для Путина, его волнует не с той точки зрения, что там безработица выросла или доходы у населения уменьшились. А просто вот я сейчас не могу расписать столько денег, сколько мне хотелось бы, направо и налево, как я всегда делал раньше.
Но тут его должно волновать, соответственно, состояние экономики с той точки зрения, что он ввязывается в дорогостоящие военные операции, он перевооружает армию.
Давайте вот будем конкретнее. Он обеспокоен бюджетом. Вот за пределами вот этих строк бюджетной росписи, мне кажется, у него...
Может ли кризис, если он будет развиваться в нынешнем ключе, на самом деле нанести удар уже по, пусть не социальным обязательствам, которые, я так понимаю, будут сокращаться в первую очередь, но уже по его возможностям, возможностям Путина во внешней политике? То есть он, например, столкнется с тем, что не хватает денег на операцию в Сирии.
Ну что такое там война в Сирии, например? Стоимость этой войны, ну, я думаю, как несколько среднего размера военных учений. Не надо переоценивать затраты. На это денег вполне хватит. И вооружение армии, да, оно может затянуться. Но, понимаете, это процесс, который вообще-то был рассчитан до 2020 года. У нас, я так понимаю, никогда ничего вовремя не заканчивается. Поэтому совершенно понятно, что можно его там на несколько лет затянуть, чуть-чуть уменьшить количество выделяемых денег для там оборонщиков и так далее. Я не думаю, что вот эта тема, которая завтра стоит на повестке дня. Конечно, вы правильно говорите, что ситуация будет усложняться, но, опять-таки, вопрос исключительно в тайминге, на мой взгляд. Как быстро она будет усложняться и какие последствия это будет иметь. Я считаю, что она будет усложняться не быстро. Путин – человек фундаментально рациональный. Он очень хорошо оценивает обстановку в тех местах и в тех моментах, когда ему дается возможность какой-то там исторической случайности, там, судьбой, еще чем-то действовать на опережение, он действует. у него получается это очень неплохо. Когда он понимает, что перед ним бетонная стена, он останавливается. Причем, опять-таки, для этого нужен конкретно человек, государство или какая-то система действий. То есть, если на каких-то переговорах ему там звонит Обама и приезжает Керри и говорит, что будет так вот, если вы сделаете это, до него доходит. Если речь идет о, опять-таки, возвращаясь к экономическим проблемам, когда, так сказать, там падает цена на нефть, якобы объективно, и может быть по какому-то принципу заговора, как ему кажется, и так далее, это доходит гораздо меньше.
Каждое его действие ухудшает экономику, но такие сдерживающие вещи для него не существуют. Существует только буквально сила и угроза применения силы.
Я могу ошибаться, мне кажется приблизительно так. Мне кажется, что для Путина особо не существует какого-то вот фактора там народа, его отношения. Ну, смотрите, допустим, та же самая Турция. И, безусловно, в той ситуации, которая случилась, какой-то ответ был нужен. Я бы моментально перекрыл голубой поток. И Турция действительно поставлена в очень тяжелое положение, объективно говоря, если бы это случилось. Но Путин не хочет наказывать «Газпром» ограничение поставок в Турцию. Он лучше поставит неудобную позу всех пенсионеров, которые не купят фруктов и овощей. Вот, ой, народ это так, быдло какое-то, здесь бегает, мешает жить. А вот «Газпром» это важно.
Значит, соответственно, не существует и той логики, которую часто ему приписывают, что он пытается отвлечь внимание народа с помощью внешнеполитических акций.
Слушайте, ну когда у вас поддержка 85%, ну какое внимание вы куда отвлекаете? Вы что, хотите, чтобы вам было 140? Вы действительно верите, что это может быть? Не говоря о том, что ему доносят его помощники о настроении населения, но даже объективно настроение населения абсолютно пропутинское. Зачем нужно инвестировать в повышение своей популярности, когда она у тебя 100%?
Чем ограничен вообще Путин?
Я думаю, что сейчас он объективно ничем не ограничен. Но, собственно, так было всегда. За последние там 10 лет так оно и было. Кто, собственно, и когда вставал у него на пути? Да, собственно, никто никогда не вставал. Вот поэтому то, что мы видим в последние годы, оно и случилось. Потому что когда на протяжении 10 лет вы можете все, что хотите, ну вот оно и получается система без тормозов. Мы должны понимать, что Путин, он не хороший, не плохой, там не демон, не ангел. Это человек, который формировался все эти годы, и вот он сформировался таким. Я абсолютно не понимаю, что должно произойти, и может ли что-то произойти с тем, чтобы он поменялся.
Своим взглядом на мутацию режима Владимира Путина поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Валентином Барышниковым российский экономист и публицист Владислав Иноземцев.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 января. 3 года назад в России появился и был принят закон Димы Яковлева о запрете усыновления российских сирот в США. Тогда же началась целая пропагандистская кампания. Чиновникам было велено решать проблемы сирот. Спустя 3 года принципиальная ситуация не изменилась. Десятки тысяч детей по-прежнему остаются в детских домах. Российские граждане детей усыновляют, но желающих стать приемными родителями значительно больше не стало. В Новосибирске уже 10 лет работает общественная организация «День Аиста», которая занимается проблемой усыновления. Те, кто сам прошел этот путь, пытаются объяснить властям, что на самом деле представляют собой детские дома. Корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина встретилась с усыновителями, выслушала их истории, спросила, как они относятся к закону, запрещающему американцам усыновлять детей из России.
Почти все свое детство Аня провела в детском доме. Сейчас она вместе с сестрой живет в семье. Ольга Макаренко удочерила Аню и Риту после нескольких месяцев знакомства. Ольга работала в детдоме волонтером. Сейчас Ольга работает в новосибирской общественной организации «День Аиста». Раз в неделю здесь проходит своего рода «День открытых дверей». Усыновители вместе с детьми собираются, чтобы поговорить о своих успехах, поделиться опытом, получить ответы на вопросы. Ольга и сама сначала пришла сюда за ответами. Хотела понять, как воспитывать приемных детей. Только со временем она стала узнавать подробности того, как жили ее дочери в детском доме.
Она по утрам просыпается, лежит тихонько, с открытыми глазами, смотрит перед собой и плачет. Подхожу к ней, что случилось? Можно вставать. Говорю, конечно, можно. Точно так же она, подходя к туалету, она спрашивала, можно в туалет, можно воды попить. Она говорила, что пить им давали по полстаканчика. Полстаканчика в обед, полстаканчика на завтрак, чтобы мы в туалет не хотели. Когда однажды ребенок пролил молоко, я вытерла со стола и выжила тряпку. Ну, и дала ребенку другое молоко. И она говорит: ты знаешь, а в детском доме нам эту тряпку выжимали в стакан и заставляли пить.
У Ольги четверо детей, двое кровных сыновей и две удочеренные девочки. Семья приняла их сразу. Ольгины сыновья всегда поддерживали и помогали маме с сестрами. Старшая Рита о детском доме сейчас ни вспоминать, ни говорить не хочет.
Младшая, она вспоминает иногда в контексте, что-то вдруг расскажет. Например: ты добрая, ты меня не лупишь. Я же ведь не слушаюсь иногда. В детском доме меня лупили тапком и линейкой. Ну, за то, что, например, я легла спать и захотела в туалет.
Проблема не только в том, что в некоторых учреждениях с детьми жестоко обращаются. Проблема, говорят родители, в системе как таковой.
Я когда приехала за своим ребенком, я впервые столкнулась с такими глазами. Когда ребенок абсолютно отрешен, он смотрит мимо тебя. Ее посадили, она сидит, ей было 11 месяцев. Ее положили, она лежит. Кощунство, даже мысль допускать о том, что ребенку может быть хорошо в казенном доме.
Во всех детских домах дети живут по режиму. Встают, едят, играют, моются и даже ходят в туалет всегда в определенное время. Детский дом не семья. Это учреждение, в котором должен быть порядок.
Нужно, чтобы дети в учреждении вели себя правильно. Там есть жесткие правила, структура этого самого учреждения. И все другие эмоции не запрещаются, подавляются.
Вся система устроена так, что чем хуже с ребенком все происходит, тем лучше работникам. Ну вот если, например, у ребенка случается какое-то заболевание, вплоть до инвалидности, это значит, надбавку будет получать воспитатель. То есть никто не спросит, а почему, интересно, ребеночек был здоров и заболел?
Все эти дети усыновленные. Все они пришли в семьи из детдомов и домов ребенка. И есть разница между тем, какими они были и какие они сейчас.
Там просто, там нет любви, там нет чувств.
Я абсолютно уверена, что коллективное воспитание обречено на неудачу, и ребенок не может жить ни в доме ребенка, ни в детском доме. Это не для детей.
У Евгении Соловьевой пятеро детей, двое усыновленных. Старшему Матвею сейчас 12 лет. Вот уже 10 лет Женя возглавляет общественное усыновительское движение. За эти годы они помогли сотням российских семей. Государственная система устроена так, что усыновителям часто приходится биться за ребенка. У родителей нет национальности, говорит Женя. С самого начала она была против закона Димы Яковлева.
Очень хочется каких-то моментального эффекта. Опять же, мы все годы говорили, что мы знаем 1001 способ, как вот буквально за 2 месяца стимулировать российское усыновление, опеки. Но, опять же, мы никогда этого не сделаем, потому что мы знаем, что также через спустя короткое время будет откат. Мы против закомпанейщины.
Детей стали меньше усыновлять. Иностранцам нельзя, а российские граждане за последние 3 года чаще усыновлять не стали. В итоге реальные цифры усыновлений снизились. Многие воспитанники детских домов находятся в госучреждении как бы временно. Родители, не лишенные родительских прав, передают их государству в связи с трудными жизненными обстоятельствами. И при живых родителях дети годами живут в детдомах.
Все равно не могу понять, когда есть родственники, как можно, зная, что ребенок где-то страдает, вот его не взять. Вот это мне тоже остается уже столько лет, говорю, но это остается для меня непонятным совершенно.
Детей отсюда редко забирают именно на усыновление, чаще под опеку или в приемную семью. Это все формы устройства, которые сохраняют за ребенком статус сироты и, значит, не дают гарантии, что они никогда сюда не вернутся. После принятия закона Димы Яковлева у чиновников один взгляд на вещи, у тех, кто реально работает с родителями и детьми, другой. Смена американского усыновления никак не защитила российских детей-сирот. Лучше не стало.
Я не за то, чтобы раздавать российских детей там, по всему миру. Нет, конечно, если бы россияне были готовы принять всех своих детей, и слава богу. Пока по факту только 4% россиян готовы прямо сейчас принять свои 7 детей-сирот. Это факт. Прежде чем что-то запрещать, нужно сначала подготовить почву. Тоже спрашивают часто, изменит ли как-то статистику то, что отменили американское усыновление. А нет, не изменит. Улучшит российскую статистику усыновлений, отмена американского. Нет, не изменит. Но судьбы нескольких детей, пусть даже 50 будет всего, изменит.
По поводу закона Димы Яковлева мне просто стыдно.
Детям надо давать шанс. То есть все должны в конечном счете, чтобы у всех были родители. Вот главное про Америку показывают. Вот в Америке там сделали, там все они там, американцы плохие. А почему не показывают хорошие семьи, в которых живут дети и нормально живут?
У меня лучшая подруга моя, они живут 10 лет в Америке. И она говорит, на самом деле, говорит, вот вокруг нас столько детей усыновленных, из России именно. Ну, понятно, что в России транслируется обратная ситуация. Показывают только худшие моменты. Очень это неправильно.
Я хочу сегодня рассказать сказку про аиста. Однажды солнечным осенним деньком аист подхватил малыша, самого лучшего малыша на свете, и понес его домой, к его родителям.
Аня Макаренко сейчас 12 лет. Она занимается в театральной студии и ходит на вокал. Не так давно помогла маме и сыграла небольшую роль в просветительском фильме об усыновлении. В дни аиста пытаются сделать все возможное, чтобы усыновителей стало больше.
Но разве может быть вкусной каша, которую сварила не мама? Интересная сказка, которую рассказал не папа. Веселая прогулка, когда ты один.
Разговаривать с незнакомыми людьми о своей жизни в детском доме Аня не захотела. А мама Ани старается, чтобы она об этом своем опыте и не вспоминала.
Из хорошего и из плохого детского дома выходят дети одинаковые. Не приспособленные к жизни, не умеющие о себе позаботиться. А многие люди пытаются вкладывать деньги, много спонсоров у детских домов. Все это как золочение клетки. На самом деле это тюрьма для детей.
В российских детских домах и домах ребенка на государственном попечении остаются тысячи детей. Многие из них никогда не попадут в семьи. Но все без исключения до последнего будут ждать и надеяться.
Будете елку украшать? Красивая елка? А где игрушки ваши?
В новогодние дни в общественной организации «День аиста» в Новосибирске побывала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня мы поговорим о будущем. Мы живем в ситуации, когда невозможны никакие постоянные правила. Они меняются на ходу. Политики пытаются заставить нас жить по твердо проложенным правилам, которые уже не соответствуют современности. Так передает состояние мира через 15 лет после начала 21 века петербургский писатель-фантаст Андрей Столяров. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Резунковым футуролог Столяров описывает возможное позитивное будущее для человечества и России.
Вот идет колоссальная трансформация мира. Гусеница превращается в бабочку. Ну, если применить к нам, то это не гусеница в бабочку, а старый мир превращается в нечто такое, чего мы раньше не видели. Меняется все, но политики этого не замечают. Они пытаются вот эту гусеницу кормить тем, что должна есть гусеница. И пытаются заставить ее, бабочку уже вылупившуюся, жить как гусеница. Вот в чем главное противоречие мира. Он уже стал другим. Если говорить о главных трендах, о главных векторах преобразований, то, пожалуй, самый важный из них – это ускорение нашего развития. Вообще, если отложить по оси времени крупные исторические перемены, то легко заметить, что интервалы между ними все время уменьшаются. Ну вот, не знаю, ну неолит, несколько тысяч лет, да? А, скажем, средневековье уже значительно меньше. Ну, а новое время еще короче. И вот если отложить эти реперы по оси времени, то мы увидим, что интервалы укорачиваются. И в конце концов технологические революции начинают как бы сливаться в одну. Это называется сингулярность. Вот такое состояние, когда вот каждую единицу времени происходит новая революция. То есть старая реальность как бы разрывается. Мы все время живем сейчас в разрывах реальности. Мы живем в ситуации, когда невозможны никакие постоянные правила. Они меняются на ходу. И это, кстати говоря, один из самых драматических моментов современности. Потому что политики непрерывно пытаются заставить нас жить по твердо проложенным правилам, которые уже не соответствуют современности. Как жить в этом постоянно и очень быстро меняющемся мире? Человек ведь не привык жить в непрерывной изменчивости. Любой человек стремится жить в постоянной реальности, где все понятно, все треки проложены, все социальные пути ясны, понятно, как достичь этой цели, как той. А вот сейчас этого нет. Понимаете, вот старые правила мир уже не держит. Новых правил, которые могли бы регулировать этот процесс, еще нет. И поэтому начинается, знаете, такое вот, когда тает снег, появляются промоины, да? Вот в мире сейчас появляются хаотические промоины. Неважно где, в Сирии, на Украине, еще где-то. Я боюсь, что твердь реальности начинает расползаться. И мы начинаем погружаться в какое-то болото.
О том, что количество событий достигнет бесконечности где-то в 2040-2050 году, писали известные ученые-педагоги. Петр Капица и Игорь Диаконов. Но, конечно, даже они не могли определить, в чем практически это выразится для человечества – в виде ядерной войны или в виде катастрофы из-за перенаселенности планеты или еще в чем-то.
Насчет перенаселения мира, точку демографического подъема, максимум, мы уже миновали. Выяснилось, что природа регулирует этот момент сама. Любая страна, это уже закономерность есть, но как только она достигает достаточно высокого уровня жизни, так в ней сразу же падает рождаемость. Это вполне понятно. Просто воспитание ребенка становится дороже. А вот что касается трансформации, будущее – это не есть продолженное настоящее. Это не то, что сейчас, только чуть-чуть больших масштабов. Это нечто принципиально иное, перпендикулярное настоящему. Предсказать новые правила жизни практически невозможно. Но понятны два сюжета или два вектора, которым мы можем пойти. Вы их назвали. Они совершенно очевидны. Это либо катастрофа, либо преобразование. Ничего иного в истории никогда не было. Любая социальная организованность, начиная от мелкой этнической группы и заканчивая империей, достигает такого момента, когда требуется модернизация. Если эта группа, империя, скажем, или целый мир, не выполняет требования развития, то она, как правило, погибает. Если выполняет, она переходит на следующий уровень соответствующей реальности. Понимаете, теоретически все это очень просто. А вот на практике это довольно тяжело, поскольку правила сейчас действительно меняются на ходу. И вы знаете, есть еще одна особенность вот той ситуации наслаивания многих событий, о которых мы говорили. Гегель в свое время ввел такое понятие, как «дурная бесконечность». Происходит много событий, но при этом ничего не меняется. Вот это картина современного мира. События идут непрерывно, но при этом ничего не меняется. Если вы вспомните советский застой, то как раз последние годы были дурной бесконечностью. Вроде что-то происходит, но жизнь не меняется абсолютно. Вот такое, знаете, хтоническое существование, когда уже жизнь исчезла, а продолжается некий жизненный ритуал. Вот это напоминает наш нынешний мир. И политики, и аналитики нынешние все время пытаются заклинать реальность старыми молитвами. Вот они возносят молитву Богу, который уже умер. Пришел какой-то новый Бог, нам абсолютно неизвестный. К нему нужно по-другому обращаться. Но как обращаться, никто не знает. Помимо ускорения развития, помимо нашего вползания в это болото сингулярности, в болото дурной бесконечности, существует еще один любопытный тренд. Вы знаете, в 60-е годы всем казалось, что дорога человечества лежит в космос. Человечество стремится к космической экспансии. Мы сейчас построим станцию на Луне, повесим станцию над Юпитером и так далее. Освоим всю Солнечную систему и полетим к звездам. Что оказалось? Никакой экспансии нет. Мы освоили очень тоненькое околоземное пространство, зато человечество двинулось в сторону виртуальных миров. Это очень любопытный и никем не предсказанный поворот. Мы сейчас все глубже и глубже погружаемся в виртуальные миры. Виртуал начинает заменять реальность. Прежде всего потому, что он безопаснее, ярче, интереснее и дает человеку гораздо больше жизненных удовольствий, чем существующая реальность. Мы находимся в самом начале вот этого погружения в виртуал, но ясно, что мы пойдем туда дальше. Кстати, давно уже существует загадка, которая называется «Великое молчание космоса». То есть, если в космосе существуют иные цивилизации, почему мы их не видим? Предлагалось очень много ответов, кроме одного. А что, если все эти цивилизации достигают того уровня, когда можно создавать искусственные миры? Эти искусственные миры оказываются намного интереснее, чем реальность, и они уходят внутрь себя. Мы пока не знаем, что делать с искусственной реальностью. Она начинает побеждать реальность естественную. Она начинает переделывать человека. В виртуальной реальности нет негатива. В отличие, скажем, от текущей реальности, физической реальности, там нет запретов. Здесь, в обычной реальности, человека убить нельзя. Там, пожалуйста, там любой маньяк может удовлетворить свои потребности, потому что он никому не вредит. Это все искусственно, это воображение. А вот то, что там нет запретов, то, что там непрерывно в этой реальности, даже в игровой реальности, которая еще не стала виртуальной, идут непрерывные войны, это сказывается и на нашей физической жизни. Посмотрите, как сейчас россияне спокойно относятся к конфликту на Украине или в Сирии. Для них это игровая война.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 января работал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков, был писатель-фантаст Андрей Столяров. «Видение будущего» в начале 2016 года. Вот так обстояли дела. Во вторник, 5 января, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».